У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы попробуем разобрать некоторые аспекты повести Николая Гоголя «Портрет». Повесть эта со значительным временным промежутком, написанная в двух вариантах, для нас примечательна прежде всего тем, что является едва ли не первой попыткой автора в открытой художественной форме выразить свои уже сформировавшиеся эстетические и едва зарождающиеся религиозные воззрения. Сюжет и философскую наполненность портрета, в особенности в ранней его редакции, впервые напечатанной в сборнике «Арабески», формируют три основные смысловые плоскости: зарождение антихриста, власть денег и свобода и несвобода от них творческого человека. И что интересно, пересечение этих плоскостей происходит на весьма загадочных для читателя уровнях, да, кстати, и для автора, который ощущает их где-то на уровне подсознания, но логически не может вывести на поверхность. Они проявляются в виде оговорок, догадок, не могущих развиться до открытого высказывания. Но все они, эти уровни, сходятся на личности зловещего ростовщика. Он – исходная точка, одновременно и концентрирующая в себе эти линии и содействующая их развитию в разработке. Причем большую роль в этой разработке играет мотив мнимости. Прежде всего, этот мотив выражен в теме сверхъестественной власти денег, причем денег номинальных, призрачных, но при этом формирующих, так сказать, облик времени. Ибо, как замечает Гоголь, XIX век давно уже приобрел скучную физиономию банкира, наслаждающегося своими миллионами только в виде цифр, выставляемых на бумаге. Реальных же миллионов никто не видит и не держит в руках. Характерен в этом смысле тот факт, что после смерти ростовщика его предполагаемые богатства, хранящиеся в покрытых коврами сундуках, исчезают неизвестно куда. Сам Гоголь, по крайней мере, не находит нужным посвятить их дальнейшей судьбе ни полслова. С темой денег через все тот же образ ростовщика каким-то не вполне объяснимым образом связана у Гоголя и тема зарождающегося в мире антихриста. Может быть, она связана с теми накоплениями богатств, при помощи которых, в том числе, пришедший антихрист установит свою власть над миром. Но какова роль во всем этом ростовщика? Почему он хочет остаться в мире? Почему не желает умирать? Может быть, потому, что считает свою смерть преждевременной? Но если это так, то прежде какого именно времени? Может быть, того, когда наконец-то родится антихрист. Наконец-то, потому что, по словам раскаявшегося художника, согласившегося и даже отчасти написавшего его портрет, уже давно он хочет народиться в мире, но не может, потому что должен родиться сверхъестественным образом. «Он уже и теперь нарождается», — говорит Гоголь устами своего героя, «но только некоторая его часть прорывается показаться в мире». Может быть, под этой частью автор подразумевает неустанно усиливающуюся власть денег. И дальше. «Дивись могуществу беса. Он избирает для себя жилищем самого человека. Он во все силится проникнуть. В наши дела, в наши мысли и даже в самое вдохновение художника». Эти варианты проникновения антихриста в мир через изменение сознания человека Гоголь исследует в своей повести. И главным орудием дьявола в его задаче изменения еще и самой сущности человека однозначно выступают деньги, власти которых так или иначе подчинены все, в чьи руки попадает написанный и написанный бескорыстным художником портрет таинственного ростовщика. Совокупность приведенных соображений дает нам возможность оценить его функцию в сюжете. Функция эта – роль посредника, которую он играет между антихристом и готовящегося принять его власть человечеством. И посредничество это осуществляется через номинальные деньги, о которых все мечтают, все говорят, но которых никто не видит. А если же и видит, то только тогда, когда получает их из рук ростовщика, и деньги эти или губят их обладателей, или ускользают из их рук. Изо всех персонажей повести накапливаются они у одного только ростовщика. В случае же утечки они, по-видимому, все равно возвращаются к нему. Может быть, пока не скоплены в его руках все богатства мира, и пока его власти не подчинено все его население, но в таком случае он должен быть по меньшей мере предтечей Антихриста. И поскольку это цель скопления денег и заполучения с их помощью падких на них душ как раз и является главной целью, то его нежелание помереть можно интерпретировать прежде всего как недостаточность, неполноту выполнения своей конечной миссии, с которой он был послан в мир. Сверхъестественно власть над людьми, которую ростовщик получил от сатаны, но рождение и смерть его естественны. Поэтому посредством портрета, где призрачным образом запечатлена эта демоническая сила, он и надеется остаться в мире. Почему же это возможно? По Гоголю потому, что с каждым днем законы природы становятся слабее, и оттого границы, удерживающие сверхъестественные силы, доступнее. То есть, если немного развить эту мысль, призрачное в сознании людей подменяет реальное, нематериальное воздействует на материальное, человеческий разум слабеет, и в результате темные силы могут активнее, чем то было ранее, воздействовать на потерявшие ориентиры между реальным и призрачным человечество. Именно мотивом призрачности здесь эти две темы, власть денег и власть Антихриста, можно связать с третьей темой повести, темой искусства, которому эта призрачность присуща уже по самому образу его существования, и где вопрос мнимости является едва ли не основополагающим, в особенности же в живописи так называемой реалистической, на самом же деле копиистической, основа которой заложена была еще живописью Возрождения с ее культом человека-бога, а затем доведена до абсурда художниками-передвижниками, перед картинами которых испытываешь тоскливо-томительные, наподобие ужаса чувства, сходные с ощущением, которое вызывал у зрителей портрет ростовщика. Интересные посылы для размышления на эту тему мы находим в высказываниях Леонардо да Винчи, чьи полотна, кстати, тоже далеко не чужды демоническому. Примеры, которые он приводит, почти фантастичны. Но тем самым они только подтверждают абсолютный реализм фантастической повести Гоголя. Вот что пишет да Винчи. «Случалось, что, увидев изображенного на картине отца семейства, внуки, еще не вышедшие из младенческого возраста, принимались ласкать его. Домашние собака и кошки тоже ластились к портрету. Чудесное это было зрелище. И в другом месте. Однажды я видел портрет, обманывающим собаку сходством с хозяином, так что животное при виде этой картины проявляло бурную радость. Приходилось мне тоже наблюдать, как собаки лаяли и пробовали укусить своих сородичей на картине, и как обезьяна гримасничала перед написанной красками обезьяной, и как ласточки подлетали к решеткам, изображенных на окнах зданий, и пытались на них опуститься. Здесь присутствует какой-то явно мистический момент. Может быть, некая часть духовной эманации живого существа и вправду может перенестись на его изображение. И реакция животных с их непостижимым для человека свойством на уровне инстинкта чувствовать это мистическое – тому подтверждение. Остается внести в эти картины копиистически, без души, выполненные изображения одержимого демоном человека. И получаем то воздействие, которое и производит на окружающих портрет гоголевского ростовщика. Отсюда вопрос, а не является ли вообще все жизнеподобие, культивируемое в так называемых реалистических картинах, демоническим уже по существу? Однако, в связи с недостатком времени, я вынужден оставить его в стороне, предоставляя разрешать его слушателям. Конечно, если такая постановка вопроса их заинтересовала. Тем более, что на нечто подобное намекает и сам Гоголь, передавая чувства, которые овладели его художником при написании портрета. «Скажу только, — говорит художник, — что я с отвращением писал его и не чувствовал в то время никакой любви к работе. Насильно хотел я покорить себя и бездушно, заглушив все, быть верным природе. Это не было созданием искусства. И это тем более верно, поскольку тема слепой преданности природе в данном случае не просто соприкасается, но и взаимосогласуется с темой обмана. Антихрист ведь тоже обманет, в частности, своим внешним сходством со Спасителем. Причем воспользуется не какими-то индивидуальными чертами, которые при внимательном рассмотрении могут быть разоблачены, сколько именно общими представлениями о нем. Однако, чтобы такие представления возникли, дьявол должен нивелировать личность человека, свести ее к некоему общему знаменателю, сделать неотличимой от других, что и делает ростовщик в повести Гоголя, и делает именно через деньги, как конечную цель существования, отнимая талант, как это происходит с Чертковым, который, полюбив деньги, перестает различать индивидуальное от всеобщего, приобретя способность быстрой бойкой кистью схватывать одно только целое, одно общее выражение и не углубляться в утонченные подробности. В результате чего придает портрету общий колорит, который дается наизусть и обращает даже лица, взятые с натуры, в какие-то холодно-идеальные. Свойства добавим от себя, которым уже в наши дни отличаются, например, портреты ныне весьма популярного в определенных кругах живописца, открывшего даже свою собственную галерею, формирующую в обществе определенные вкусы и приносящую, что не лишне сказать в связи с нашей темой, немалые доходы. Это и нужно дьяволу для превращения искусства настоящего в продажное, не задевающее и не выражающее тех глубинных основ, благодаря которым существует человечество. Какое же искусство по Гоголю является настоящим, и каким образом оно может противостоять дьяволу? Этот вопрос очень подробно рассмотрен им во второй части повести, в которой появляется уже упоминаемый нами художник, написавший портрет зловещего ростовщика. До этого мы подвергали анализу повесть Гоголя, рассматривая в основном раннюю ее версию. Теперь же нам придется обратиться к окончательной ее редакции. Говоря ранее о том, что две эти редакции сильно отличаются друг от друга, до того, что фактически представляют собою едва ли не два разных произведения, мы забыли упомянуть, в чем именно. Прежде всего, в окончательной редакции значительно сокращена и скорректирована, до того, что она едва различима, тема пришествия в мир Антихриста, и усилена вторая – власть денег, которая без учета первой звучит несколько абстрактно. Зато весьма усиливается третий, с самых ранних лет волновавший Гоголя вопрос о назначении искусства и его значении в духовном возрастании человечества, нашедший свое выражение в истории жизни художника в едином порыве вдохновения, написавшего портрет ростовщика, но затем раскаявшегося при виде зла, которое явным образом внесла в мир его картина, ушедшего в монастырь, и после многих лет молитвы и духовного возрастания, написавшего икону, вернее, картину Рождества Христова, которая поразила всех видевших ее монахов и повергла их в благоговейнейшие чувства. Иными словами, вначале возвестивший временное, или же, если угодно, начальное пришествие Антихриста, и только после этого, вследствие раскаяния, строжайшей аскезы и постепенного восхождения в монашеском делании, воспевшим, не могущее быть законченным, пришествие в мир Христа. Все это было бы очень убедительно, если бы не возникающий при этом целый ряд вопросов. Вопрос первый. Что из себя представляет этот художник? В цеховом, так сказать, смысле. Он выполняет заказы для церквей и выполняет отлично. Однако, судя по описаниям этих работ Гоголем, он не иконописец. Да и сам художник называет свои работы на религиозные сюжеты картинами, тем более, что и пишет их, кажется, на холстах, то есть является светским живописцем, работающим для храмов. Свойство, которое остается даже после многолетнего пустынного жительства, которому он, кстати, только во второй редакции повести придается с благословения настоятеля. Кажется, ни художник, ни сам Гоголь не могут развести живопись и иконописание, не тем более различить в деталях две эти ипостаси. Во-вторых, само кредо художника, изложенное в его высказываниях, и что едва ли не самое главное, метод его работы, особенно в первой редакции. Вот как описывает его Гоголь. Он тогда весь обратился в религиозный пламень, Его голова вечно наполнена чудными снами. Он видит на каждом шагу видение и слышит откровение. Мысли его раскалены. Во второй редакции, правда, этот экстаз, сопутствующий его монашеским и художническим трудам, убран, но зато перенесен в поучение, которыми он наставляет собирающегося стать живописцем сына. Намек о божественном небесном рае заключен для человека в искусстве, и потому по одному этому оно уже выше всех. Все принеси ему в жертву и возлюби его со всей страстью. Не страстью, дышащей земным вожделением, но тихой небесной страстью. Без нее не властен человек возвыситься от земли и не может дать чудных звуков успокоения. Ибо для успокоения и примирения всех нисходит в мир высокое создание искусства. Оно не может поселить ропота в душе, но звучащей молитвой будет стремиться к Богу. Как видим, единственным противопоставлением, предавшемуся чистогану мира, у Гоголя выступает произведение искусства, которое уподобляется молитве. Но о молитве, при которой только и возможно отображение небесного в земном, пока ни слова. Однако можно ли быть уверенным, что при написании очередного шедевра замысел художника в очередной раз не скорректирует дьявол, и что он снова и снова не будет навевать ему то состояние вдохновения, которое описано у Гоголя? И отличит ли художник Антихриста от Спасителя, когда тот придет под его видом и предложит ему себя написать? При такой постановке вопроса, которую нам предлагает гоголевский художник, навряд ли. Искусство не может ни исправить состояние, в котором пребывает мир, ни тем более предотвратить пришествие Антихриста. Спасти человека может один только вид искусства – искусство молитвы. И в этом, кажется, уверился и сам Гоголь, решившись оставить все, что всю жизнь боготворил, и предался труду молитвы, постигая это искусство прямо на смертном одре.
Святый, крепкий, святый.